Добрый день. В данной лекции я показываю технологию управления информацией, управления событиями как макросмысла, так и системами прямого доступа на основе использования информации, которая может быть, например, информацией зрения, то есть физического зрения, или же информацией, предположим, слуха, или информацией чувства, то есть если вы трогаете что-то, имеете в виду чувствительности, в том числе, трогаете, ощущаете или воспринимаете, предположим, температуру, имеется в виду то, что может быть воспринято физическими органами восприятия. И когда вы имеете механизм, который вам достаточно известен, то в данной системе прямого доступа, по системе именно макроспасения, то есть доступа такого информации, что вы можете управлять и преобразовывать всю макроинформацию в сторону, например, преобразования, где есть отсутствие возможной глобальной катастрофы, здесь доступ осуществляется через уровень связи между различными органами и уровнями восприятия. Данный уровень связи, он является таким, что в точке, где создается тело человека, то есть область создания человека с точки зрения пространственного расположения этой информации, в этой области пересечение различных уровней восприятия обозначает воспринимающую область духовного развития с точки зрения как бы такого обобщенного анализа. И совмещая эти позиции, вы видите, что духовное развитие, развитие вашего духа, это есть в том числе проявленные на физическом уровне системы восприятия. Когда вы вот эту формулировку прослушаете, ну скажем так, неоднократно, то вы увидите, что связь духовного развития с физически правильным уровнем восприятия – это и есть работа души, выявленная в виде тела. То есть, рассмотрев значит, тело как выявленную область души, вот в той позиции, о которой я сказал, система прямого доступа к любой информации, в том числе смещение или преобразование информации относительно возможной глобальной катастрофы в область неосуществления глобальной катастрофы, осуществляется на уровне хотя бы двух или там максимум трех компонент, которые вы, например, можете воспринять сразу же. И вот понятие восприятия компонент управляющих заключается в том, что если вы смотрите зрение, например, да, рассматриваете видеоизображение или воспринимаете слухом, или там, значит, просто что-то трогаете и воспринимаете как ощущение, то три компонента могут содержаться в одном уровне, например, физического представления или физического зрения. И вот когда мы говорим о физическом представлении информации, то она представляется в виде там определенных сигналов, проходящих на физическом уровне. А вот восприятие, когда мы рассматриваем, то прежде всего нужно сочетать управление с тем, что на восприятии вы можете иметь образ, например, это может быть ясновидческий образ или мыслительный, или образ памяти, то, что у вас есть в памяти. И тогда вы, имея различные образы или какой-то представляя образ, должны найти во всем сочетании, так скажем, постановочных позиций, о которых я сказал, уровень, который содержит в себе, например, физическое зрение, уровень, который содержит в себе там слуховой вариант восприятия, то есть в виде звука, уровень, содержащий все остальные уровни восприятия физического тела. Как только вы поставите такую задачу, вы увидите, что уровень духовной организации области восприятия начинает в оптическом диапазоне стремиться, ну скажем так, бесконечно вверх. И вот это вот стремление именно бесконечно вверх, это та система, которая характеризует то, что произошло пересечение вашего духовного развития с уровнем души. То есть душа управляет вашим духовным развитием, то есть вы развиваетесь гармонично с точки зрения, например, оптических компонент управления. В данном случае я выявил систему оптического управления, которая должна быть контролируема, значит, со стороны духовного развития, в том числе была бы характеристикой точности, например, гармоничного развития. При определенной точности гармоничного развития, когда вы имеете, например, такой канон, как бы диагностический канон управления, вы имеете одновременно ту ситуацию, что макрокатастрофа уже невозможна, потому что сочетание двух или там более элементов канонически совершенных уже не дает возможность осуществиться как бы в системе именно макрокатастрофы, то есть разрушение в принципе системы развития. И вот этот постулат в данном случае работает, потому что вы выявляете, получается, свои физические компоненты управления на уровне духовного развития. Когда мы говорим о том, что управление идет от тела, в том числе макроуправление, предположим, движение руки или там наклон головы, это есть тоже макроуправление. Вот чтобы управляющий смысл был заложен физическое свободное движение тела, то есть тело, когда развивается в плане там свободного развития, это может быть любое действие, начиная там со спорта, заканчивая любым действием покоя. То есть, когда вы работаете по целям физического пространства, и при этом совершается управление по макроспасению, вот эта технология позволяет детализировать и как бы, ну, своеобразную, что ли, систему, похожую на систему сотовых элементов управления, то есть, когда есть ряд сот, и вот эти соты, каждая функционально как бы разная, но при этом они между собой связаны общенаправленным действием. Вот по такому типу вы можете разложить каждое свое действие, которое бы приводило к макроуправлению. А данная лекция в этой части, она усложнена. Постарайтесь в качестве домашнего задания проделать то, что я сказал, стараясь вслушиваться в слова, то есть идти по структуре в основном физических слов, словесного восприятия. Алгоритм действий — это физически высказанные слова в данном случае. Когда вы проделываете, то на уровне точности должна образоваться оптическая компонента, характеризующая следующий уровень вашей полной регенерации, уровень самовосстановления при условии гармоничного развития. То есть следующий уровень, он как бы вырастает из уровня, который сейчас я представил. Ну, например, когда растет человек, он растет на базе, там, предположим, своего роста, своей первичной массы, да, и так далее. Здесь такая же технология развития в систему, например, гармоничного развития с условием саморегенерации, самовосстановления. И зная такой принцип, то есть я второй уровень данной лекции описал просто как принцип. А третий уровень, когда вы имеете доступ в любую информацию за счет структуры своего сознания, я здесь предлагаю рассмотреть как элемент, где подвижность или максимальная подвижность элемента создает статичную форму. Это свойство сознания, которое характеризует образование физической ткани. И поэтому, когда вы, значит, в следующем уровне используете понятие прямого доступа к любой информации, то понятие «откуда», то есть «из чего осуществляется доступ», это понятие воспроизводимо, например, на физическом теле. То есть, когда вы рассматриваете свое физическое тело как элемент, значит, исходящий из определенного уровня вашего сознания. Как только вы рассмотрите множественные, ну, как бы, какие-то связи, предположим, рассмотреть, где находится в точке развития вашего сознания, находится там, предположим, мизинец правой руки, там, левой и так далее, рассмотрев множество компонентов тела, вы увидите, что они, в принципе, все пересекаются в одной небольшой оптической области, которая находится, ну, скажем, на расстоянии там не более метра от вас, где-то примерно на уровне грудной клетки, и при этом механизм их таков, то есть оптических проявлений, что они проявляются в том уровне восприятия, когда вы задаете себе вопрос, где осуществляется переход от, значит, информации, то есть от оптического уровня восприятия к физическому телу, то есть к физической ткани. И вот как только вы задаете вопрос, вы сразу выявляете эту сферу, о которой я сейчас сказал. Сфера, ну, как бы проекционная сфера, которая исходит от всех ваших, например, органов, клеток и так далее. Здесь, когда вы рассмотрите вопрос именно клеточной системы, которая находится, предположим, внутри тела, именно за кожей, то, что не воспринимается зрением, то клеточная система – это всегда центр данной сферы. И вот уплотнение этого центра, оно бесконечно велико. Здесь мы видим проявление духа, но как бы развитое в противоположную сторону от, например, задачи духовного развития личности с точки зрения освоения информации, именно освоения. Вот когда дух осваивает информацию, векторное движение духа, исходящее из тела, например, к предмету изучения, к предмету действия, в данном случае идет от тела, в данном случае дух развивается в тело, в этой точке. И поэтому векторность развития духа в тело, значит, то есть внутрь тела, это характеристика достаточно специальная и свойственная в основном действию человека в каких-то специальных условиях, например, в условиях предотвращения, например, возможной глобальной катастрофы, или в условиях, когда необходимо очень большой массив информации, очень быстро преобразовать в уровень собственного частного управления. То, что означает прямой доступ в любое событие и структуры вашего сознания. Таким образом, вы обратили внимание здесь, что я определил как бы компонент структуры вашего сознания таким образом, что это одновременно и векторная характеристика развития вашей духовной структуры. И если духовное развитие, то есть действие к объекту развития, например, и воспринимается в оптическом диапазоне, как распространение световых элементов духовного уровня, исходящее из физического тела и двигающееся в область управления, либо это освоение какого-то предмета, который вы изучаете, либо это анализ, либо это просто управление, связанное с любым вашим действием любого характера. В данном случае я привел характеристику организации вашего тела, когда духовная структура, то есть дух, развивается внутрь тела, и поэтому вы видите векторность этого движения. Вы используете его для управления в плане доступа, и доступ осуществляется следующим образом. Значит, так как дух имеет в каждой характеристике бесконечную структуру, то задавая задачи сопоставления информации с физическим телом человека, что есть первый уровень гармонизации и самоорганизации информации. То есть если мы видим компоненту духа, движущуюся в направлении человеческого тела, то как только мы выводим, например, сознанием туда информацию, причем не физического плана, то информация гармонизируется в этом уровне сознания. И тогда вы имеете, во-первых, бесконечный доступ, потому что духовная константа уже находится во всех системах управления, а во-вторых, потому что есть гармоническая система, которая характеризует целостность человеческого тела, то есть его, например, вечное развитие. И когда вы удовлетворяете таким двум компонентам, вы уже находитесь просто там, где вы хотите. То есть сама работа, происходящая в данном месте, говорит о том, что вы находитесь там, где вы по цели хотите уже сразу по предмету данной работы. То есть данная технология, она такова, что вы, получается, что строите многокомпонентную, в данном случае уже объясненную область, и работа в специально построенной области означает, что вы находитесь уже там, где вы хотите. То есть вы прямо работаете в системе, и при этом у вас нет никакого замедления по доступу к любой информации, к любому событию. И в связи с представленной здесь технологией, в качестве самостоятельной работы постарайтесь такие системы найти в районе, грудной клетки перед собой, то есть не далее, чем, например, в расстоянии до метра, и по возможности работайте перед собой, в оптическом уровне, но посмотрите, как идет работа, если вы синхронно рассмотрите уровень со стороны спины, но обойдете мысленное физическое тело вокруг, то есть не проходя через физическое тело, а обойдя его, и если передо мной точка в расстоянии 20 см, то сзади, если эта точка со стороны 20 см, то тогда как там можно вести работу? В качестве вообще самостоятельной работы посмотрите, в чем принципиальная разница мысленного управления, то есть управления через мысль, через логическую форму, когда вы имеете эту технологию, о которой я сказал. А в данном случае постарайтесь выделить разницу, связанную с тем, что мышление перед собой и мышление как бы за собой, за спиной, так скажем, это разные типы мышления. И когда вы, значит, делаете управление, значит, ну, например, сочетая мышление первого, предположим, типа, которым мы назовем мышление перед собой в физическом пространстве, и второй тип мышления за собой, вы увидите на уровне, например, сначала левого плеча, потом уже правого, как бы в такой фронтальной проекции, что ли, по вертикали, можно увидеть область перехода мышления, уровня мышления с физического пространства в уровень пространства мышления, которое не связано с физическим пространством. То есть, работая с физическим пространством, вы можете видеть, в общем-то, и попадать, и вообще реально входить и работать с пространством, которое не относится к физическому. То есть, вот этот уровень перехода осуществляется на уровне, значит, организации сознания от создателя. То есть, есть уровень, который организован изначально от создателя, но и его надо знать. То есть, есть логически приобретенный уровень, который, в принципе, связан с, как бы, естественно, с участием создателя, но он содержит большую компоненту вашего собственного развития, вашей собственной воли. А есть, например, уровень, который в данном случае, ну, уже является более, что ли, фундаментальным. То есть, если есть, ну, примерно аналогия на уровне физических событий, она такова, что если есть там деревья и травы, то это то, что от создателя, если это, например, относится к понятию дикой природы, а если это культивированная система, то мы имеем больше или же там меньше, но тем не менее это уже культивированная, то есть воспроизведенная система от применения структуры разума. Разум в данном случае это нематериальный аспект, то есть мышление, которое было как бы затрачено на производство какого-то продукта на той же территории, где рядом находится, предположим, дикая природа, это то, что происходило вне пространства физической, например, материи, как считается. И поэтому, когда вы действуете по аналогии с этой технологией, то вы видите, что, значит, переходный уровень характеризуется тем, что тот компонент разума, который я выделил, он здесь просто выявляется, но также в соотношении с физической материей. С физической материей. То есть, поставив очень простую задачу, вот есть поле, например, А, где растет дико, ну, как бы растущая природа в естественном своем варианте, и поле Б, которое культивировано, где растет пшеница. Чтобы скультивировать поле Б, нужно иметь, например, какой-то транспорт, какие-то орудия труда и вообще мысли об этом. Чтобы создать орудие труда, это еще раз мышление, да? То есть мы имеем множество областей мышления, и мысли, которые используются, они либо находятся возле, например, физического пространства, связывают о конкретном поле, и мышление происходит здесь, возле этого поля, или же находится в пространстве мышления. Но отличие всего лишь в том, что как только мы возьмем информацию, соответствующую культивированному полю, и совместим с полем некультивированным, мы выявляем пространство мышления, не относящееся к непосредственно, например, к физическому пространству этого поля или там человека, но при этом это пространство находится в сознании человека в точке, относящейся к физическому пространству. И вот об этом сейчас я и говорю, что речь идет о такой области, которая относится к физическому телу, но при этом не находится, например, в физическом пространстве. То есть узнавание или там диагностика данной области, в данном случае, это тот процесс, о котором я сейчас сказал. Как только вы данную область выявляете, диагностируете и создаете, например, специальную технологию работы в этой области, то вы можете создавать, вообще говоря, любое событие, там, включая собственное тело, включая управление, например, из уровня всегда сверхбыстрого доступа. Потому что уровень мышления, который просто является уровнем мышления, он может организовываться, в принципе, мгновенно по вашему волевому управлению. И как только вы соотнесете этот уровень, например, с физическим телом, следовательно, вы можете восстановить физическое тело. Соотношение, то есть приближение уровня к физическому телу, это и есть регенерация тела, предположим. А приближение уровня к событию, тоже культивированное поле, это и есть управление там физическим событием. Если вы этот уровень выявляете, причем можно выявить возле любого, ну, как бы материального предмета и вообще возле любого, в том числе нематериального, как бы информативного уровня. То есть уровень соотношения, это я вообще говоря сказал об уровне соотносимости разных информационных областей. Как только вы выявляете уровень соотношения, вы можете делать управление, ну, значит, по прямому доступу, и причем таким образом, что вы данное управление можете осуществлять практически, значит, в том числе и предмгновенно, то есть до области, когда на понятие мгновенное управление требуется еще время. Значит, и когда вы управляете, ну, как бы в технологии такого предмгновенного управления, то здесь вы уже владеете информацией как бы в невременном аспекте. И когда вы, например, будете, ну, данную технологию, предположим, развивать, и вы увидите, что, значит, когда вы делаете управление, например, по макрообласти, то понятие предмгновенного управления – это область, которая организует саму макрообласть. То есть, если вы работаете с макрообъемами, то именно понятие предмгновенного, то есть до того, что вообще делается мгновенно. Это у вас достаточно спокойное в сознании, и управление через нее означает устойчивость в управлении. Следовательно, значит, технологии, когда речь шла о том, что нужен мгновенный там доступ или сверхбыстрый доступ, в сознании разграничиваются на технологии, которые в данном случае можно рассматривать как технологии, значит, работающие в принципе как системы, значит, в которых не требуется временной аспект для работы. Если вы рассмотрите эту информацию глубже, то здесь вы увидите, что, значит, понятие отсутствия времени для работы, но при этом, если вы работаете с учетом времени, так как вы находитесь в том пространстве, которое имеет характеристику времени, например, то это понятие можно получить так же, как вот сейчас я вывел понятие работы, например, с области, которая находится возле области физического пространства, но при этом эта область не относится к физическому пространству. Следовательно, можно работать по этому же типу с областью времени, но при этом из области, которая не относится к области времени. Значит, и поэтому, когда вы работаете, например, ну, в таких категориях, так скажем, вы имеете, естественно, прямой доступ там, к управлению, к информации, потому что в данном случае, например, технологии, которые бы можно было назвать соотносимые с этими технологиями, это технология организации структуры вещества, куда включена характеристика временного развития. И поэтому с точки зрения данной технологии, например, прогнозные системы, то есть прогнозное управление или прогнозно-ориентированное управление, в данном случае это есть построение, в том числе и фазы прогноза самого как такового в логической, причем в логической схеме. То есть получается, что любая композиция, ну, применимая, например, к будущему развитию, как прогнозно-ориентированная композиция в управлении, или же прогнозно-ориентированная, но уже в прошлое. А почему прогнозно? Потому что вы все равно строите параметры прошлого в данном случае. То есть для вас это примерно однотипная будет технология. Единственное, параметры прошлого имеют как бы другую основу, которая, ну, в данном случае больше характеризуется как бы плотностью, что ли, информации управления и ничем другим. То есть изменение конструкции прошлого в данном случае — это просто реструктурирование информации прошлого, которая имеет, ну, как бы другой просто удельный вес в управлении. А информация будущего, исходя из той статики сознания, что считается, что сознание, например, рассматривает компоненты будущего как, значит, во многом неопределенные там компоненты, то есть не свершившиеся компоненты, и от этого несовершенная часть уменьшает удельный вес в управлении. И поэтому, ну, на самом деле это просто свойство как бы той части коллективного сознания, которое сталкивается в основном с тем, что как бы происходящий процесс – это один уровень информации, а то, что должно произойти, это другой. С точки зрения управления по прямому доступу, это одинаковый уровень сознания, то есть это одна платформа управляющая. И в связи с этим, когда вы делаете управление прогнозного плана, вы должны понимать, что управление в прошлое тоже прогнозно-ориентированное управление. А вот в связи с этой конструкцией понятие прогностики, в данном случае это есть то управление, которое осуществляется по точной технологии, когда следующий шаг вам известен. И вот когда вы, например, работаете по технологии сегодняшней лекции с учетом прогностических систем, то есть знание будущего шага работы, вы можете использовать ту же технологию выхода, значит, в прогнозную фазу, рассмотрение из прогнозной фазы, как бы из точки будущего, либо точки прошлого управления, управления в прошлое. Значит, что нужно делать по организации там, собственной мыслеформы или организации любой другой информации, и таким образом складывать или доразвивать эту мыслеформу, что понятие управления станет для вас прозрачным. То есть вы здесь будете точно знать, какую системную позицию предпринять, потому что, как я объяснил, можно всегда рассмотреть элемент будущего развития или там управления в прошлое и посмотреть, что тогда нужно сделать, например, в текущем времени. Значит, на этом я сегодняшнюю часть относительно вот как бы систем доступа по управлению я заканчиваю. И при прослушивании вот этой лекции по возможности больше делайте практических упражнений, направленных на конкретизацию управления и на конкретное достижение результата, например, по фазе или по цели, или по времени управления. Вот выбирайте ту компанию, которая вам нужнее. По возможности больше практикуйтесь вот именно в этой части. В следующей части сегодняшней же лекции я сейчас расскажу о, значит, части своего учения в направлении именно прогнозного управления. И, значит, рассказ я начну с общих, как бы, постановочных элементов, с обобщенных элементов. И в связи с тем, что данный рассказ, он выглядит обобщенно, постарайтесь, значит, в каждом обобщенном уровне, что ли, представления прогнозного управления, как части учения, находить конкретное действие, находить конкретный механизм действия, хотя это, казалось бы, просто рассказ и определенная технология, изложенная с точки зрения именно части учения. Так вот, в части учения прогнозного управления у меня существует ряд постулатов, которые, значит, реализуются в момент реализации этой технологии, то есть этой части учения. Первый постулат заключается в том, что текущее время с точки зрения будущих событий и прошлых событий — это время, достаточно, скажем так, универсальное, это время, которое одинаково доступно что из параметров прошлого, также из параметров будущего. То есть текущее время рассматривается как время максимально быстрого доступа к управлению, если мы говорим о понятии времени. Второй постулат – то, что пространство организуется, значит, не обязательно, например, только в какой-то конструкции там пространство прошлого или времени, но пространство организуется в момент управления. И, значит, третий здесь есть постулат, что ваше управление изначально, оно совершается мгновенно, и поэтому прогнозная система – это следствие, может быть, управление, которое имеет, мгновенные характеристики. По возможности эти три постулата свяжите воедино. Я понаблюдаю вот прям передо мной на расстоянии в 1,5 метрах, там, в сфере радиусом 20 сантиметров, свяжите эти три постулата и постарайтесь найти характеристики именно прогнозного управления. А я понаблюдаю. Когда мы проделали работу по совмещению характеристик с целью нахождения определенного вывода, дело в том, что дальше следует следующая характеристика, как бы постулирующего типа. То есть следующий принцип прогнозного управления заключается в том, что в прогностике участвует любой элемент реальности и любой элемент вообще воспринимаемой информации, и, в общем-то, той, которую вы предполагаете воспринять, например. То есть именно более общий круг информации, нежели информация как бы прямого целевого действия. Прогностика характеризуется тем, что учет макросвязи должен быть заключен как в состоянии текущего времени, так и в состоянии, например, духовном, ну так и в состоянии, например, реализации цели управления. Вот поэтому прогнозное управление, оно таково, что в зависимости от того, как вы реализуете цель управления, так и складывается, предположим, словесный прогноз. И когда вы словесный прогноз делаете управляющим, то в данном случае здесь управление заключается в том, что вы должны, значит, по фактору развития духовного аспекта прогнозирования и стабилизации этого фактора ну, максимально лучшей, то есть в максимально оптимальной форме, уже потом закреплять словесную часть. Получается, что словесная часть – это то, что ну, в данном интервале времени да, удалось сделать максимально лучшее. И тогда только вы уже произносите в виде слов или как-то фиксируете. Следовательно, прогнозное управление разделяется на принцип прямого, как бы неявного управления, где, естественно, могут быть какие-то словесные фазы, высказанные в виде слов, но направлены, например, к цели смещения какого-то отрицательного события в максимально удаленную степень или реструктуризации, если можно. Или сначала смещение, а потом уже все равно реструктуризации. Любой принцип прогнозного управления – это элемент вечного развития, потому что если рассмотреть, как развивается вообще информация вечности, то понятно, что длительность развития, то есть где фактор времени бесконечен, всегда опирается на устойчивый следующий компонент. И поэтому понятие развития вечности, то есть вечное развитие, это всегда все-таки прогнозно ориентировано, более того, прогнозно точное развитие. И, следовательно, когда мы говорим о прогнозных технологиях, мы должны учитывать, что значит, точность развития базируется на точности информации, которой вы управляете, и которой она должна становиться как бы, в вашем управлении с точки зрения, например, текущих систем познания, текущей информации, предположим. Но так как в том-то и, в общем-то, преимущество задачи, поставленной с точки зрения прогнозно изменяемого управления, что в момент управления вы меняете характеристики управления и при этом действуете на прогнозную фазу так, чтобы она была максимально лучшей, то есть максимально, например, оптимизированной, здесь работают системы организации вашей духовной среды, то есть вашего духа, но системы, идущие из духовной основы. Вот есть принцип организации духа из души, например, когда душа организовывает дух, это первичный уровень духовного развития и управления. Но когда элемент духа организовывает следующий элемент духа, то есть подобный создает как бы подобный да, себе элемент. А вот принцип достаточно такой обобщенный в фундаментальном познании и управлении, то вы получаете как раз прогнозно устойчивую фазу управления. Для этого вам надо выявить как бы, те духовные характеристики, которые способны воспроизводить также информацию, которая называется информацией вашего духовного управления. И для этого вам надо, соответственно, ну как вот, например, там, растет зерно или растет растение, вообще любой рост, вызывающий создание подобного. Значит, то есть надо создать почву и вырастить данный элемент. В условиях быстроты действия это нужно делать, ну, в принципе, как бы, значит, в предмгновенной именно фазе, потому что именно предмгновенная фаза сознания характеризует, ну, сообразно зерно или почву для именно данной технологии управления. И когда вы ставите вопрос, что есть мгновенное управление, то вот то, что еще раньше, еще быстрее, вот на чем базируется это мгновенное управление, это есть предмгновенное, например, я его так назвал. И вот как только вы, значит, вышли на эту фазу, то именно там, значит, прогнозные системы уже устойчивы, потому что управление, как бы, есть, например, начальная скорость, да, а в любой точке следующей скорость, вообще говоря, выше начальной. То есть вы всегда находитесь в устойчивой фазе управления. И как только вы такое пространство находите, делаете управление, то вы получаете, соответственно, устойчивость и, соответственно, координатную систему, что нужно сделать сейчас для того, чтобы обеспечить устойчивое прогнозное управление или прогнозно-ориентированное управление, значит, исходя из технологии, ну, фактически, вот, того доступа, о котором я сейчас сказал. При этом сама система, которую вы нашли, значит, она, значит, может создавать технологию доступа. То есть вы сразу видите, ну, как на своеобразном уровне там многих экранов или такой ленточный тип можно сделать восприятие просто в виде свечений, характеризующих конкретную область, что вы должны сделать сейчас, чтобы прогностика и управление были точными вплоть до, например, уровня, ну, предположим, там, взаимодействия с какой-то внешней информацией, именно информативного плана. Так вот, на этом уровне видно, что действие, например, физическое по управлению, то есть, например, вы можете делать управление так, что в зависимости от ваших действий ставить все вокруг в созидательное развитие, но при этом возникает эффект как бы обратной волны, и некоторые действия могут быть вами, ну, как бы непроизвольно контролируемы, что может ограничить, как бы, ну, значит, возможно, какую-то свободу действий. Чтобы не было никаких ограничений, можно это вывести на фазу управления той информацией, которая характеризует точность управления с точки зрения физических действий. То в этом случае можно, ну, иметь обычные создательные действия на физическом уровне, а при этом управление будет происходить уже в информативной области. Просто вы уже знаете в данном случае связь физического тела и всей макрообласти. И это в виде одного оптического элемента, находящего в основном, сначала находится справа, потом как бы заворачивается по спирали вокруг тела и выходит как бы бесконечная область вверх, потом возвращается вниз в виде образа физического тела. Как бы наслаивается вот такая примерно характеристика этого уровня. И дальше вы как бы имеете здесь характеристику, что управление идет из информации, которую вы контролируете только точкой сознания. Так вот, вот эта характеристика, она является основополагающей в системе как бы тактических прогнозных действий, когда вы работаете, ну, по небольшим объемам или интервалам времени. Если вы начинаете работать интервалы времени миллионы или там миллиарды лет, например, в известном исчислении, да, которое сейчас существует на Земле, вы моментально получаете такой массив информации, что вы выходите в фазу, которая вот в локальном ее смысле можно назвать как предпрогнозная фаза, то есть фаза организации прогнозного уровня. Следовательно, работая, например, и на этом механизме, вы можете закладывать в эту фазу, что вы хотите в прогнозе, то есть найдя ее как бы наоборот, исходя из больших массивов, и выявлять прогноз уже перед собой, который должен реализоваться либо в информативной реальности, либо, например, в физической. Физическая — это как одно из проявлений действия информативной реальности. И поэтому мы можем получать достаточно общую картину для информативной реальности, которая или учитывает физическую реальность, ну, для этого могут быть нейтральные позиции с точки зрения задач на физической реальности, либо включает. Тогда идет преобразование там, физической материи, например, излечение или там, управление событиями другого плана, не связанными с лечением. Поэтому, как только вы попадаете в прогнозную фазу, в этот уровень, вы можете сразу же иметь управление обобщенного типа и управление прямого доступа. Следовательно, механизм прогнозного управления, в том числе управляющий механизм, где система прямого доступа, это есть выделение прогнозной фазы, работы в этой фазе напрямую. Значит, ну, за счет как бы структуры своего сознания и свое сознание напрямую, без каких-либо опосредованных систем. Значит, когда я говорил уже об уровнях прогнозного управления, ну, что ли, более адаптированных к разному уровню восприятия, то здесь существует тоже ряд постулатов, выделенных в виде задач, например, целей и приоритетов определенных. Так вот, задачей прогнозного управления в моем учении является, значит, управление, которое включает, значит, изменение, так скажем, информация в момент реализации прогнозного управления в лучшую сторону, для всех причем. То есть вот такой уровень. А цель управления – это всегда цель, связанная с макроспасением, то есть с макрорегулированием и обеспечением устойчивости в идеале вечности в макроразвитии всех причем систем, то есть полная свобода развития всех систем. И в точке зрения приоритетов, это всегда приоритет по, в первую очередь, там, предотвращению, например, возможной глобальной катастрофы, первый приоритет. Второй – это приоритет, значит, связанный, значит, ну, уже с другими какими-то элементами, которые вы выбираете самостоятельно. Но логический приоритет, что, например, в течение там, какого-то небольшого следующего времени, если там нескольких секунд не происходит глобальной катастрофы, то тогда и смысл вести речь как бы о следующем элементе управления. Поэтому предотвращение возможной глобальной катастрофы — это получается как бы необходимый элемент управления. А другой вопрос, что он не всегда как бы, ну, должен формулироваться в виде именно таких слов, как предотвращение возможной глобальной катастрофы. Он может быть включен в элемент любого действия, а как правило в моих технологиях он вообще всегда включен. Понятие «как правило», что существует элементы, когда человек контролирует ситуацию уже на каком-то определенном уровне своего развития, что он точно знает, что не надо делать регулирование, например, с точки зрения предотвращения возможных глобальных катастроф, то есть он видит точно устойчивость, тогда он может действовать как бы в том времени, в котором есть, по уже гармонизации или там стабилизации развития. И в будущем, когда будет много управленцев, занимающихся технологиями управления на основе собственного сознания, здесь очевидно, что фаза устойчивости будет увеличиваться. И чем она будет дальше увеличиваться, тем меньше надо будет все время, ну, как бы вспоминать задачу предотвращения возможной глобальной катастрофы. Она будет очень далеко отодвигаться, в конце концов она будет реструктурирована, будет задача стоять только лишь гармоничного бесконечного развития. Так вот, в качестве самостоятельной работы, значит, по возможности вы постарайтесь выявить, ну, в информации будущего такие вот модельные, что ли, варианты развития, когда необходимость вот именно заниматься как бы в первую очередь предотвращением там возможной глобальной катастрофы пропадает на всех уровнях, в первую очередь на уровне социальном, то, что касается развития общества. Второе – это уровень там возможных макрокатастроф внешнего там или внутреннего пространства и так далее. То есть найдите, какие характеристики могут быть у состояния духа, у состояния души, когда вы занимаетесь управлением, но при этом точно контролируете, что макрокатастрофы не происходят, тогда есть время там заниматься, например, текущим управлением, как бы специально не затрачивая импульс управления именно на эту задачу, предотвращение возможных макрокатастроф. Это в качестве самостоятельной работы, то есть надо выявить состояние души, состояние духа, можно на оптике, можно увидеть в этом случае, что состояние души, состояние духа – это также пространство, которое находится одно возле другого, но могут не соотноситься одно с другим в вашем восприятии. И, в принципе, для любого внешнего восприятия. По аналогии с тем, как я показывал, что пространство мышления, находясь, например, ну, возле физического тела, может не соотноситься, в принципе, с физическим телом на уровне сознания. Сознание как бы не дифференцирует этот элемент своей работы как величину, отнесенную к пространству. И когда вот вы рассматриваете такой элемент сознания, что когда вы вот, например, работаете на духовной основе, вы можете увидеть, что в сознании это вообще совершенно разные уровни, и тогда вы рассмотрите ту позицию, что сознание состоит, например, на определенном аспекте восприятия из совершенно разных уровней, получается, реализованных, например, в качестве души, в качестве духа. Эта точка на практике придания, скажем так, универсальных, что ли, свойств или же одинаковых качеств или одинаковых характеристик на уровне действия любым системам восприятия и управления. То есть можно управлять на основе духовной и получать результат быстро или сверхбыстро, но главное – нужный. можно управлять от души, а можно, например, логически, ментально, можно что-то сделать там физическим телом, но при этом управление должно быть направлено, например, по системе макроспасения так, что вы всегда достигаете цели, именно предотвращаете возможную там, например, макрокатастрофу, и при этом, как только вы придаете равный характер по действию всем элементам, они у вас наиболее все задействованы. Как только вы начинаете давать приоритет какой-либо системе управления, если вы видите в прогнозном плане, что так надо делать, если в прогнозном плане нужно придать равность разным координатам управления, значит, надо придать равность в изначальном импульсе действия. И вот сделайте такой тренинг, что придавайте равность разным системам управления, то есть не выявляя там приоритетную форму именно в управляющей фазе. Хотя известно, что, например, душа организовывает дух и так далее, но тем не менее в данном случае управление должно быть совершенно, ну как бы на равных с точки зрения логического импульса управления. Так вот, как только вы этого добиваетесь, вы видите, что в логической фазе, то есть в форме мысли, разные воспринимаемые объекты могут иметь, или вы можете их приводить, так скажем, к условиям равности управляющей фазы. Следовательно, как только вы так сделали, то обратная волна от возможной, например, макрокатастрофы может быть не реализована, потому что равность нормы по отношению к будущим событиям именно в прогнозной фазе срабатывает как управляющая система в вашем сознании. То есть норма сейчас — это равная характеристика с тем, что будет в будущем. Как только вы добиваетесь такой функциональности сознания, то вы имеете устойчивое развитие и при этом не имеете, ну как бы, специальных даже задач в управлении. Следовательно, точное управление один раз — это в будущем, вы много раз себе можете специально не ставить такую вот задачу в виде слов, например, предотвращение возможной глобальной катастрофы, а уже на устойчивости первичного правильного импульса управления делать это уже сейчас, а не только когда, например, большая часть коллективного сознания уже будет иметь эту технологию. На этом я все лекцию. Я начинаю ответы на вопросы, которые вот есть сегодня. И первый вопрос такой: как восстановить порванные нервные волокна в позвоночнике, которые отвечают за движение ног? Но дело в том, что с точки зрения управления действительно можно выделить, в принципе, достаточно прямо область, которая соответствует информации, например, регулирующих движение ног, если мы рассматриваем позвоночник. При этом я советую рассмотреть вообще всю информацию и рассмотреть там, что нужно сделать во всей информации, например, мира. В данном случае, что нужно там преобразовать, чтобы было движение ног. И затем уже связать эти два уровня, то есть конкретная технология, она связана с тем, что действительно возможно, как я уже сказал, выделить такую прямую связь просто из позвоночника, определив область позвоночника в виде, например, некой области конкретной сферы, конкретного радиуса. И при этом, если мы говорим о системе выделения, вот как эту область выделить, то функционально ее выделить несложно, так как область отсутствия, например, нормы движения ног — это область, которая может быть как внешняя сфера по отношению к сфере позвоночника, и она в оптическом уровне всегда имеет, ну, подобную систему внутри сферы соответствующей позвоночника, тогда вы сразу можете ее выделить. И второе, что я сказал, это все-таки выделить общую область, то есть информацию, например, взять всего мира в виде сферы, ну, предположим, радиусом 5 сантиметров, и постараться определить, как взаимодействует с информацией всего мира, чтобы движение ног стало нормальным. Значит, учитывая, что есть две позиции, можно сказать, что общая позиция, касающаяся информации всего мира, это информация, которая содержит в себе информацию позвоночника или информацию движения ног, то есть своеобразная платформа и своеобразная, более большое, что ли, высокое множество. Но когда делать логические схемы, то здесь можно сделать так, что как бы информация предобразования, скажем, да, этой аномалии, ну, данного как бы диагноза, который можно назвать как отсутствие нормы, например, да, в движении ног, можно просто так вот вырисовать эту информацию, то данный диагноз в сфере всех событий, всей информации событий всего мира, начинает тоже функционировать, как бы начинает быть объективизирован с определенного времени. Время это достаточно часто просто выделить. И когда вы начинаете видеть такое вот как бы в плане всей информации, то восстановление данного процесса – это регулирование, связанное с нормированием, но регулирование до того случая, так скажем, до того уровня, когда данная проблема начала, во-первых, развиваться, то есть начальный принцип или причинный уровень, и второй, когда проблема начала проявляться. То есть выявив как бы два оптических уровня, вы можете, как я объяснил в сегодняшней лекции, предуровень нормы просто-навсего распространить на уровень следующей информации, во всей информации всех связей мира. Причем, когда вы так сделаете, вы уже сможете перейти по совершенно ясной траектории, и причем она единственная уже траектория, к конкретно, например, позвоночнику, посчитав, что при этом с точки зрения ортодоксальной медицины, значит, надо рассмотреть область позвоночника. И, значит, сделав управление, в принципе, такого же типа, то есть выйдя по времени, ну, как бы в минус время до начала уровня организации причины, до начала, значит, проявления данной проблемы, но при этом я сказал, что именно до начала, вот во втором уровне, надо уже выйти до начала уровня организации причин, то есть более далеко в минус время, нежели в первом случае, когда мы рассматриваем макрообласть. И проделать такие же действия, как бы роста нормы информации, о которых я сказал в сегодняшней лекции. Значит, затем обязательно нужно сделать именно прогнозно ориентированную на устойчивую норму диагностику, при которой вы выявите, что вообще нужно сделать, предположим, в иммунной системе, в щитовидной железе или в головном мозге, чтобы восстановить характеристики комплексно организма, и при этом вот наличие уже нормы вы можете получать из будущего в настоящее. То есть задавшись именно задачи нормы с точки зрения прогнозной диагностики, выращивание структуры нормы идет из будущего в текущее время. Ну, я описал, что существует течение духа внутрь тела, вектор развития духа внутрь тела, то есть то, что создает физическую ткань. Вы можете использовать, в принципе, платформу духовного носителя и при этом сделать корреляционную диагностику духовного развития, то есть посмотреть на духовной причине, что явилось, значит, здесь, ну, как бы побудительным фактором, и исправив вот векторы течения духовной компоненты, вы уже меняете структуру тела в данном случае. Поэтому здесь задача, ну, развития, она такова, что вы делаете нормирование, но при этом коррелируете уже событийную конструкцию. То есть смотрите в духовной компоненте, что явилось проблемой, и дальше развиваете структуру, входите, например, в событийную физическую компоненту. Там переходы очень простые дальше. Как только вы попадаете в векторальность плана «Дух, создающий тело», то вы сразу же попадаете в том числе и в те клеточные системы, предположим, в клетку, находящуюся, например, в большом пальце правой ноги, но которая в основном саккумулировала информацию аномалии. Обратите внимание, что системы, значит, которые развиваются таким образом, что вы, значит, имеете, ну, задачу продиагностировать, где вообще находится информация, например, аномалии, то информация как правило, бывают точными и небольшими, как бы в архивном содержании иногда очень плотными. То есть вот если задаться вопросом, а где вообще содержится информация этой аномалии по проблеме с движением ног, то вот я в данном случае рассмотрел одну конкретную клетку, находящуюся в большом пальце правой ноги, но перейдя из системы духовной организации структуры тела. Дело в том, что бесконечные, доступы из духовной основы, они проецируются всегда в точную систему, как правило. То есть в этом случае, потому что именно дух, концентрация духа собирает клетки. А в основном функциональность духовной структуры, она в основном нормирована. Поэтому отрицательный компонент собирает всегда в очень небольшом объеме. Физически это может означать только одну клетку. Значит, и когда вы входите, например, в данную клетку, то вы можете и ее еще восстановить, так как она физически уже ненормальна. Это будет, в общем-то, ясно и из диагностики, и из следствия, потому что вы к ней пришли. Сопоставив эти два уровня, вы можете просто восстановить еще и эту клетку. Как бы архив отрицательной информации просто-навсего реструктуризировать. Причем реструктуризация может идти по такому же типу, как я объяснил, когда мы строим, например, прогнозную фазу в будущее, и данная прогнозная фаза настолько отдаляет возможное, например, даже макрокатастрофическое явление, что потом можно и реструктуризировать. То есть можно использовать в данном случае этот же механизм. Я сейчас это сказал на словах, по возможности по-разному вспомните, либо на логическом уровне, либо на уровне духовного восприятия, как вам удобно, либо просто применяйте ясновидение и смотрите, вот о чем я здесь говорю, в более комплексной для вас постановочной именно части задачи. И проделайте вот то, что я сейчас сказал, например, это будет действие происходить, ваша работа будет происходить передо мной на расстоянии там 2 метров в этом физическом процессе. Работаете передо мной, а я за вами просто понаблюдаю. Это будет немного, несколько, может быть, даже секунд. Как я сейчас сказал, речь идет о работе буквально несколько секунд. Вы должны быстро построить управление. И, в принципе, в основном эта задача сейчас была решена в зале. Но дальше, остальное время, это построение принципиально подобных восстановительных систем. То есть данная технология, она обобщенна и касается вообще любого заболевания и, в принципе, любого события. Просто в данном случае, если мы говорим об аккумуляции там аномалии, информации аномалии в клетке конкретной, то в случае события это может быть в том числе какой-то материальный объект по структуре развития событий. То есть если вы развиваете какую-то технологию, то управление, то управляющая информация может, например, находиться просто концентрация этой информации может находиться, например, в камне. И в связи с этим, если мы рассмотрим логически понятные системы доступа, то логика развивается именно как поисковая система. Почему, когда вы смотрите, предположим, на события, мысленно, скажем, вперед, да, представляя события на ментальном уровне, именно на логическом, то у вас предварительно выхватываются какие-то компоненты, если это какое-то совещание или встреча, то какие-то пространственные системы, либо из прошлого, либо из будущего. Если вы знаете помещение, это какие-то отдельные элементы могут вспоминаться этого помещения. Это своеобразная поисковая система, которая выявляет зоны концентрации управляющих систем, которые влияют на события. И, как правило, до 90%, иногда до 100%, в случае, например, структур спасения, когда можно применить именно технологию именно спасения, а не, например, частного управления по частным задачам, в объеме всегда содержится весь управляющий пакет. И всегда можно распаковать, в принципе, или мгновенно, или там постепенно, и сделать переуправление. Поэтому, если мы говорим о том, за какое время можно сделать переуправление, это вопрос только во времени и в целях реализации личности. То есть личность что либо хочет познавать, и тогда данная компонента должна позже распаковаться, или надо сделать сейчас. Понаблюдайте внимательно, то, что наиболее нужно вашей личности, как правило, а вот при реализации системы макроспасения это всегда осуществляется. Поэтому вот управление тем объемом пространства, о котором я сказал, где есть все связи, то есть вся информация мира, может осуществляться на самом деле проще даже, чем, например, частное управление, где большой фоновый уровень концентрации. Потому что задача духовного развития – это общесозидательное развитие, то есть коллективное сознание там наиболее целевым образом направлено в макроинформацию. А когда вы решаете частную задачу, то концентрация коллективного сознания меньше по именно созидательному статусу. Поэтому как бы здесь мы можем, чтобы сделать это также одинаковым, вот с точки зрения развития ответа на этот вопрос, постарайтесь передавать созданное, ну, позитивное на макроуправление в действие, там, локальные действия, как бы коллективное сознание каждым человеком, сделав, как я объяснял, с точки зрения того, что вот душа, дух, сознание, например, ментальная система управления, просто логика мышления, это одинаковые системы для управления. Точно так, сделав одинаковым с точки зрения духовного восприятия, например, макроуровень спасения и частной задачи, вы сможете, в принципе, усилить, во-первых, коллективное сознание каждого конкретного лица в плане вечного развития, а также как система нормирования перенести норму, которая является идеологической для макроспасения, в норму конкретного развития. И если мы посмотрим вот этот конкретный случай, то здесь такая норма может быть вообще создана только лишь от восстановления одной той клетки, которая содержит как бы управляющую информацию отсутствия нормы. И вырастить весь организм можно только лишь в нормальном плане его восстановить, я называю вырастить с точки зрения роста информации. Значит, только лишь создав ту технологию, которую я сейчас проговорил, например, в плане нормирования информации, применив эту технологию, когда весь организм и одна клетка могут на определенном уровне духовного управления взаимонормироваться. То есть принцип обратного, да, сигнала. И особенно в таких проблемах ограничений в динамике вообще движения, принцип взаимного нормирования даже по отношению там к там, может быть, к части тела, он очень удобен и позволяет достигать более быстрый результат. То есть это выглядит так, что взяв, например, норму пальца, соотнести с нормой тела в плане динамики именно тела, не просто, может быть, физических параметров физического типа, а динамики тела, и соотнеся эту информацию, работать можно только на пальце тогда. И делать восстановление, например, пальца тела, пальца других пальцев и так далее. Взаимные системы восстановления позволяют создать, ну, своеобразный управляющий каркас, потом, который способствует, ну, более быстрому восстановлению. Второй вопрос, как осуществлять контроль за управлением событиями, не имея раскрытого рационального видения. Значит, ну, во-первых, понятие, так скажем, контроля за управлением событиями, это понятие, которое, в принципе, входит вот все-таки в понятие управления событиями. То есть понятие контроля – это как бы управляющая величина. И в связи с этим, если вы задаетесь задачей управления, то сфера контроля за управлением находится внутри как бы всего массива управления. И логическая часть, вот управление, логическая часть, которая здесь сосредоточена, может развиваться по той схеме, о которой я сейчас сказал, например, всего лишь лес или более ранних технологиях, построенных на принципах логического все-таки мышления или логического восприятия. Восприятие слов, там, соответственно, слова, которые говорят об образе, значит, образов и так далее. И это и есть, вообще говоря, управление. Вот, когда вы применяете, например, ну, слово «иррациональное видение», что, ну, например, характеризует, предположим, там, сенсорную диагностику, ясное видение, управляющее ясное видение, то здесь, собственно говоря, сами законы развития сознания по создательному развитию, так как делает создатель, они построены на элементах предзнания, например, и понятие иррационального видения, как специальное понятие, касающееся, например, там, просмотра каких-то там сюжетов, ну, вообще просто каких-то элементов физической реальности, это просто-навсего технология, которая, она полезна, но в данном случае, в общем-то, технология развития логических уровней восприятия до уровня управления, в принципе, она тоже является иррациональной, но здесь, я думаю, что часто ничего другого даже не нужно, кроме того, что есть, например, там, в лекционном материале, для того, чтобы делать управление. Потому что сама цель, вот, в управлении, это, может быть, не смотреть там через ясновидение, предположим, какие-то сюжеты, а достаточно как бы сделать управление. Поэтому, если вы хотите использовать технологию, значит, развития сознания по, например, прямому управлению, для развития именно, значит, ясновидения, например, вот я, например, фразу раскрытого иррационального видения рассматриваю только то, что здесь речь идет о добавлении именно, может быть, более, что ли, удобного или более развитого ясновидческого элемента. Но по моей технологии спасения, вот понятие ясность, то есть видеть какие-то образы, это не обязательный компонент. И более того, я часто использую специально систему образов, перевожу просто в оптические элементы, в которых характеризуется состояние. И, например, свечение, да, например, в оптике духовном уровне воспринимается как точная диагностическая система. Если бы я распаковывал все образы как ясновидческие, то я бы тратил время на созерцание там сюжетных фаз, например. И поэтому, ну, я могу делать и так, например, могу и смотреть, как вот сюжет, ну, обычно в физическом или там микроуровне или макроуровне, но даже посмотреть на сюжет и разобрать образ, например, который является системным, да, или это изображение, или это предмет, например, это надо тратить время. Также, если вы как смотрите телевизор, там вы же воспринимаете образ и тратите, ну, какие-то, пусть даже миллисекунд, там, микро, или там какие-то, может быть, 10 минус 10 степени секунды, но все равно вы тратите это время. А в связи с этим, то есть на расшифровку сигнала. А при этом, значит, управляющая система, она такова, что лучше не тратить время на расшифровку образа по возможности. И поэтому, как бы, я часто понятие, вот, скажем, иррационального, то есть ясновидческого плана, наоборот, архивирую в специальном, ну, как у меня так получается, так как я эту технологию, ну, часто реализую, это получается быстро или там так, как нужно по скорости, но я иногда специально действительно это делаю, чтобы иметь как бы просто информативную константу, ну, как бы принцип прямого управления, а не иметь образа, например. И поэтому, но в рамках оптических или там технологий, которые я даю, которые не только оптические, там, собственно говоря, сам механизм, он раскрыт полностью. Поэтому, если вы имеете даже один, вообще говоря, отработанный метод, то можно сказать, что вы раскрыли, ну, назовем так, иррациональное видение. Другой вопрос, что лучше постоянно количество методов увеличивает, так как здесь есть один принцип, что вся реальность меняется, ну, в зависимости от времени и развития, и либо это осваивание, лучше это осваивание вот новых методов, например, но даже большое количество методов дает уже тот, ну, определенный синтез, который уже более адекватен к измененной реальности. То есть можно иметь, например, накопить там какое-то количество методов, предположим, 100, иметь в определенном багаже управления, обязательно это будет только заученный метод, ну, как, которые где-то как-то реализовались. А потом эти 100 методов могут внести на себя определенную нагрузку, связанную с тем, что вы реализуете управление, ну, при развитии там, на, ну, может быть, и на годы вперед. Но статичные методы. Но через годы, все равно нужно делать корреляционные системы, и поэтому я в основном даю духовное развитие, связанное с реализацией, в принципе, основной сущности обязательного доступа к управлению. То есть, когда вы занимаетесь обязательным доступом к управлению, у вас методологическая фаза, она как бы раскрывается в момент управляющей, и она может быть, в общем-то, даже во многом новой. Главное, что вы имеете инструмент, например, духовного управления. Поэтому здесь, собственно говоря, вот понятие раскрытое, опять с этой точки зрения, характеризуется как то, что вы можете, даже вот, скажем, используя уровни, которые я сейчас объяснил, в виде архивации образов оптические компоненты, и при этом имея контроль на духовной сфере, где даже оптика не выявлена, например, при переходе на контроль в духовном уровне или на уровне души, там не обязательно рассматривать оптику в виде как систем концентрации. Там как бы под уровнем организации духа они говорят о том, что вы делаете сопоставимое или там корректное управление. Поэтому и здесь, вот как я сказал, значит, изучение иррациональных систем там, например, иррационального управления, все равно приводится в течение времени к тому, что надо что-то либо доучивать, либо надо использовать багаж с большим количеством методов, например, да? Хотя для системы именно спасения это не обязательно, достаточно часто одного метода и реально происходит спасение всегда. Но тем не менее, как бы наиболее так прагматично подходить, как можно больше осваивая технологию. Потому что в целях спасения вероятностная характеристика имеет тоже значение, иногда равное. То есть вероятность того, что данный метод сработает или данная ситуация будет переструктурирована, например, перечнем известных методов, она не всегда равна единице. То есть есть вероятность, что приходит, может быть, например, что-то срочно построить новое, например, или вспомнить, например, совсем старый или забытый метод иррационального управления. Поэтому лучше всего постоянно взаимодействовать с текущей реальностью. А вот текущая реальность – это то, что определяет именно постановочную часть задачи. Либо вы просто-навсего освоили методы и отдыхаете там какое-то время, либо вы умеете управлять на духовной системе, что вы точно знаете, что, по крайней мере, по системе макроспасения и даже частным в любом случае спасения вы всегда реализуете управление. А все другие случаи, которые к этому классу не относятся, то, что относится к классу именно спасения, например, относятся к классу, может быть, управления действием этого или за управление событиями другого плана, значит, хотя там подструктура тоже выявлена как спасение, так как развитие любого события лучше вкладывать в систему устойчивого развития, то есть значит и спасение. Но тем не менее это не прямое, как бы такое вот в плане формулировки, что ли, события. Поэтому здесь все равно по возможности вы делаете разграничение, что если вы, например, делаете управление и, например, считаете, что не имеете раскрытого, да, рационального видения, которое может быть для вас как бы принципиальным, тогда лучше просмотреть, где в управлении вы открыли, где оно в любом случае реализуемо. Любой методологический, как я объяснил, пакет, он всегда делает управление корректно. Поэтому понятие, не имея раскрытого рационального видения, касается, может быть, частной задачи в большей степени, например, здесь. А с другой стороны, если рассмотреть процесс в общем, то, как я объяснил, все равно понятие полного, раскрытия в условиях текущей изменяемой реальности, это понятие достаточно условное, потому что задача стоит все равно освоение новых технологий, реализация, например, более прогрессивных, или которые могут, например, вам или от лекционного материала быть освоены, или которые вы на практике реализовываете, например, с точки зрения применения, предположим, того же лекционного материала, или вы создаете новые какие-то технологии. Поэтому здесь вот в понятии раскрыт, почему я все время к этому слову подхожу, что понятие раскрытое как таковое это есть понятие, когда вы точно знаете, что вы можете сделать, ну, например, точное управление за счет, например, иррациональных технологий. А с другой стороны, значит, здесь, видимо, надо рассматривать, что точность, она зависит от того, насколько вы освоили управление текущей средой. Если говорить о факторе будущего, то можно сказать, что миллион случаев, например, однотипных, которые полностью на 100% положительно реализованы, но точно сказать, что миллион первых случаев должен быть обязательно реализован только на имеющейся, например, базе, в условиях развития реальности, естественно, как бы даже в вероятностном плане нельзя, в логическом плане. И поэтому получается, что нужно развивать только технологию реального доступа к любой реальности. А эта технология, она технология все-таки развития души, ну, духа, там, например, тоже логической фазы мышления, построенной на именно этой задаче, что независимо от количества там работы, предположим, да, потому что при структуре вечного развития работа получается тоже вечная по управлению. То есть вы должны, в принципе, все равно делать так, чтобы по возможности у вас был постоянный аппарат управления, который бы вас не утруждал, который, в пределах которого все-таки вы могли бы, ну, например, в том числе саморегенерироваться. То есть это своеобразный, что ли, вариант образа жизни, при котором вы имеете как восстановительные системы, так и системы, которые надо или раскрыть, или вообще свернуть, как я объяснял. Значит, поэтому как бы принцип вот именно обязательного раскрытия, он, ну, как бы вот, все-таки не принципиальный в технологиях спасения. Это главное здесь иметь обязательный доступ к управлению и совершить управление. Следующий вопрос. Это как вы видите идеальный уровень раскрытия активности духа? Ну, дело в том, что идеальный уровень раскрытия активности духа – это, значит, полное вот подобие, на мой взгляд, духа действием души именно в созидательной компоненте развития духа и в созидательном уровне развития души. То есть идеальный уровень – это человек стремится сделать так, как делает Создатель, и идеальным уровнем является, ну, вот, как бы максимальная степень достижимости. Также дух, изначально в том числе произведенный, например, душой, в идеальном плане должен быть, например, сопоставим с задачами и с целями души, и при этом функционировать так, чтобы определенные структуры развития души были, ну, возможно, также быть развиты и духом. Теперь второй вопрос. Как рассматриваете проявление через человека любви и воли Бога? Ну, дело в том, что проявление любви выражается, на мой взгляд, в том, что на любви построена реальность, и вот информативная реальность. И если вы, например, видите нейтральную сторону реальности, то вот есть такое выражение, что Бог отождествлен с любовью, например, в действии к людям, то здесь вы можете найти, что нейтральная фаза информации – это есть действие, а начальная, это вот именно бесконечная фаза – это любовь. А воля Бога, то, что вот проявление именно воли Бога, то воля состоит в том, что Создатель, сам являясь бесконечным, в плане, вот, например, собственного развития, собственной жизни, то есть вечным, он, естественно, проявляет волю по однотипному уровню развития всей информации даже, что люди должны быть вечными. И вот понятие проявления любви и воли Бога через человека, то вот если подойти к этой фразе, что любовь через человека, это, например, воля Бога, то и действительно это такое сочетание здесь приемлемо в определенной степени, то мы можем здесь рассмотреть, ну, такую, что ли, концепцию, что, например, если взять атеистов, которые, ну, например, имеют свою, да, собственную что ли, философию, заключенную в личном творчестве, или там в личном элементе поведения, связанных там с их конкретной личностью, и с определенными элементами внешней реальности, то в принципе, как бы как созидательную компоненту, как компоненту развития, они рассматривают там, предположим, личностный комплекс или личные инициативные позиции. Но при этом, если мы рассмотрим, например, понятие любви, определенное к личности, то любовь в том числе выражается и в том, что ну, человеку как бы предоставлена возможность выбирать, значит, вариант, ну, например, там, атеистический, там, или вариант, который, значит, ну, может быть, есть там вариант пантеизм, там, вера в силу вещей, там, и так далее. Но вот именно структура выбора и подхода, вот то, что Бог определил такие позиции, они таковы, что по иерархии, если, так скажем, вдуматься в иерархию там, истинной веры в Бога как структуры, насыщенные с точки зрения собственного развития, то когда человек верит в Бога, у него действия личностные соприкасаются с бесконечной информацией Бога, то есть воли, там, любви Бога, и при этом он имеет бесконечный статус развития. Когда, там, например, тотемизм или там, атеизм, как одна из концессий, да, в общем-то, религиозных во многом, значит, как бы начинает развиваться в плане локальной системы, то идет все равно сворачивание системы внутрь собственных задач. То есть это автономная локальная система, не имеющая, например, доступа в бесконечном плане. И поэтому представление о Боге как о бесконечной сущности здесь весьма понятно, в то время как тотемизм, то есть вера в локальные системы, там, например, солнце или там некая вещь, которая в ограниченном варианте излучает ну, как бы определенные уровни, которые являются направляющими, это всегда замкнутые системы, которые, вообще говоря, и в социальном плане они не прогрессивны. Значит, поэтому здесь вот как бы понятие воли и любви выражается все-таки в приобретении ну, как бы, все-таки истинных знаний, где истина – это тоже есть вера. То есть это для определенного уровня веры – это совместимые уровни. И тогда, как бы, сочетая вот такие позиции, можно сказать, что даже как бы, вот, там, атеистические, да, какие другие концессии, это все равно есть любовь и воля Бога, например, проявленное, но в конструкции там развития все-таки. И ладно, если на логической фазе весьма понятно, что так как никто не сказал там, что там, или представитель там атеистического уровня создал реальность, там, предположим, там Луны или Земли, или это тот, кто верит в тотемизм или в другую концепцию, которая не рассматривает, например, ну, активного, что ли, действия Бога, но рассматривает, например, следственный уровень. То есть они считают, например, что природа, значит, она как бы развивается, но при этом кто создал ту же природу, как вопрос, в принципе, не рассматривается. Значит, ну, это как любая, какая-то, как скажем, ограниченная в плане, что ли, цели, даже, так скажем, она может быть неограничена в плане вот что ли идеальных целей, но ограничить в плане целей платформы развития. Концессия, любая такая концессия, она все равно примыкает постепенно к более что ли большему объему информации, что есть проявление Бога, и при этом это ну, может быть рассмотрено как, например, там научные открытия, которые могут делать люди там, как какие-то там социальные преобразования, но при этом, если люди не рассматривают вот именно присутствие Создателя, а рассматривают только следственную систему, они могут ну, быть рассмотрены так же, как проявление любви Бога к данному конкретному человеку, но который, ну, должен, вот, в принципе, в будущем все равно освоить именно там божественную сущность бытия, так скажем. При этом, естественно, у каждого может быть свой уровень восприятия. Главное, что, на мой взгляд, здесь все равно каждый должен отвечать на очень простой вопрос, что изначальный уровень создания должен быть чем-то определен. Ну, например, с точки зрения моей практики, я даже вот при лечении, например, в случае, если орган или изменен, или он отсутствует, и восстановление, значит, происходит тогда, когда, например, я реализовываю информацию создателя, то есть действую через информацию создателя, то вот моя технология все-таки она дает возможность конкретно, ну, как бы пощупать реальность создателя, реальность действия Бога с точки зрения, например, вашей, может быть, личной технологии развития. Вот я поэтому стараюсь в своей технологии показать, что проявление Бога в условиях, когда, например, уже, ну, возникает возможность макроуничтожения, это в том числе и проявление в более близком действии с человеком и как бы более конкретное обучение технологиям, например, создателя. И проявление именно через человека, например, да, воли Бога, состоит в том, что поэтому и можно здесь даже сказать, что по образу и подобию создан человек, и задача – это вечное развитие. Следовательно, это и есть любовь, что есть стремление к вечности, и есть реальная вечность вот в плане как бы социального развития. Поэтому получается, что вот этот достаточно, ну, вроде бы, да, такой короткий вопрос, если рассмотреть как многофакторно с точки зрения задач божественного развития, с точки зрения задач реализации человека как создателя, то на него можно, в принципе, так скажем, еще найти собственные ответы. Вот по возможности вы постарайтесь, значит, найти, возможно, ответы на эти во многом постановочные как бы системы, задач, которые я сейчас описал, и причем найти так, чтобы показать, что действие, например, человека и действие Бога во многом это может быть процесс, ну, как бы однотипный, а по задачам это все-таки, я думаю, что во многом мы имеем на самом деле принципиальную задачу реализовывать позиции создателя по вечному развитию, поэтому подойдите вот к рассмотрению этого вопроса, может быть, более фундаментально в плане анализа. То есть постарайтесь найти связующие системы между словами и вопросами и постарайтесь, вообще выделяя часть фразы, отвечать на вопрос и понимать вот этот ответ или понимать из моего ответа. То есть постараюсь этим вообще ответом на этот вопрос поработать, по возможности больше. Следующий вопрос, он касается перелета. И так как сейчас вот происходит проблемная ситуация по авиации вообще в мире в связи с террористическими различными угрозами, так скажем, населению, которое, например, не вооружено, ну, скажем так, физическим оружием, то здесь я могу, в общем-то, предложить, ну, собственно говоря, применение моих же технологий по трассе следования, по маршруту полета, просто применять технологии, связанные с управлением событиями, где управлением является норма полета. По возможности это применять как можно шире, там, прихватывать какие-то авиакомпании, ну, то есть помогать более широко, если такое время есть. И, значит, здесь управление... Я просто дам конкретный принцип управления, например, находящийся на уровне сегодняшней лекции. Значит, он заключается в том, что есть, предположим, события, и если мы имеем события, касающиеся полета самолета, то существует понятие предсобытия, то есть самолет должен, например, быть в какой-то точке, которая будет в будущем. Ваша задача сделать предсобытие нормальным, то есть самолет летит в этой точке, и, например, никаких проблем там у самолета нет. Для этого эта технология такова, что вы в области предсобытий, то есть рассматривая траекторию полета, может быть даже конечную точку, но лучше это делать по трассе, то есть в воздухе, эту точку ставить. И норму перелета, которую я сказал, там развитие норм, как бы рост нормы, делать из будущего в время, которое будет как бы предшествующим к этому событию. То есть сначала вы моделируете, смотрите вперед и моделируете норму, что есть норма, самолет летит и никаких проблем не происходит. Эта норма высвечивается как некая сферка, например, перед значит, непосредственно там пилотской кабиной самолета на расстоянии метров трех. То есть вы работаете на уровне еще представления, вы должны держать в памяти внешний вид самолета. И при этом вы так насыщаете эту сферу, что сфера производит следующую сферу, нормы события, значит, как бы самолет в той точке, где он пролетает, он не имеет проблем. То есть работаете с опережением, проще говоря, значит, ну, реальных координат и все. Это можно сделать очень просто, таким образом, что вы просто-навсего точку посадки активируете в оптической системе и на всей траектории от начала взлета в нескольких местах расставляете вот такие уровни организации предсобытий по норме. И тогда вы имеете нормированный как бы полет, то есть, проще говоря, здесь создаете коридор полета, который является нормальным. А вообще говоря, в идеологическом плане, с точки зрения противодействия возможной террористической системе, не относится, например, конкретно к этому самолету, а чтобы вообще стабилизировать ситуацию, лучше всего в условиях как бы локальных террористических проявлений искать в информации именно локальные частные уровни проявления террористических, ну, каких-то, что ли, возможных угроз. То есть вот в противодействии терроризму здесь главное решать ситуацию, касающуюся там причины организации. И по возможности вот лучше всем совместно эту работу проделать, чтобы ну, сделать более устойчивым сейчас обстановку вообще в мире и содействовать именно задачам личного развития. Следовательно, все равно придется решать вопрос принципиально и находить фундаментальные корни и именно их решать, а не, например, применять, предположим, только силовое давление. Вот на этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Спасибо за внимание. А следующее будет, ну, там, по расписанию, по-моему, в четверг.